Программа рассчитана на возрастную категорию 16+.
Сеанс у психолога на Радио Республика.
Наша программа продолжается сеансом у психолога. Сегодня его проводит врач-психиатр, гештальт-терапевт, психолог социально-психологического центра «Точка опоры» Нина Иосифовна Теплицкая. Здравствуйте, Нина Иосифовна.
Здравствуйте, Виктория.
Нина Иосифовна, люди сейчас стали гораздо добрее к психологам относиться, стали чаще к ним обращаться, но все равно остается какой-то еще миф у людей о том, что это несколько опасно для их дальнейшей карьеры, потому что некоторые думают, что психолог какие-то обязательно может поставить диагнозы или отправить к врачу-психиатру, а тот уж точно что-то сделает нехорошее для вашего будущего роста карьерного. Вот вы работаете на стыке этих профессий и проводите очень много консультаций. И давайте по возможности разберем по полочкам и опровергнем.
Да, действительно, сейчас психология стала достаточно популярна даже в странах СНГ, но все равно существует некоторое отношение, что именно к психологам обращаются психически больные люди. Но это неправильно, потому что к психологам обращаются как раз-таки здоровые люди, и у психолога, как у специалиста, нет того уровня компетенции, чтобы можно было выставлять диагнозы. Если в ходе какой-то консультации с психологом выясняется, что есть какие-то подозрения на психическое заболевание, действительно, психологи могут порекомендовать своим клиентам обратиться к психиатру. Но никакой учет психологи точно не ведут. Самое главное для психолога – это правило конфиденциальности. То есть, если даже вы обратитесь к психологу и окажется, что у вас там, допустим, депрессия, никто об этом не узнает, кроме вас и вашего психолога.
И в то же время мы очень любим вешать себе ярлыки. Вот вы сказали депрессия. Спросите кого угодно на улице, и каждый второй вам ответит: да, конечно, депрессия есть.
Да, такое тоже сейчас наблюдается. Это, знаете, полярная проблема. Вот есть проблема того, что если у человека было реальное какое-то расстройство, то есть проблемы тогда с социализацией, потому что, в принципе, общество у нас имеет представление о психически больных людях как обязательно об опасных людях. Вешают ярлыки что-то вроде, да, он шизофреник, эпилептик, значит, если говорить просто, то какой-то глупый человек или может причинить какой-то вред. И тогда, если в коллективе узнают про то, что человек обращался к психологу или, не дай бог, обращался к психиатру, то появляется какое-то пренебрежительное отношение к этим людям. Хотя социально опасные всегда принудительно госпитализируются. То есть, если человек опасен для себя и окружающих, вы можете вызвать скорую помощь, и приедут доктора и заберут этого человека.
Ну, это такой крайний случай. Каждый,
конечно.
Каждый надеется, что
не
он
будем пугать, да,
не будет свидетелем даже этого. И еще миф о том, что к психологам обращаются слабаки.
Есть такой миф. Знаете, мне кажется, что сильные люди – это, наоборот, те, которые могут признать свои какие-то ограничения, свои какие-то проблемы, потому что как только человек берет ответственность за это, ему приходится с этим что-то делать. Как-то вот замечать свои несовершенства, свою какую-то, возможно, некомпетентность. То, что вот не другой человек виноват, а оказывается, вот во мне тоже что-то вот не так.
Снять корону свою собственную, ох, как нелегко.
Конечно, и корону, и в своем глазу увидеть соринку. И как раз-таки к психологам обращаются те люди, которые готовы взять ответственность за свои поступки, за свои эмоции, за свои переживания, за свою роль в отношениях с другими людьми, будь то личные отношения или коллегиальные, какие-то профессиональные отношения со своей собственной жизнью. Поэтому я считаю, что к психологам как раз-таки обращаются очень сильные люди, которые готовы к испытаниям, готовы к непростым осознаваниям по поводу самого себя, готовы переживать сложные эмоциональные состояния. Поэтому такое вот мнение, наверное, более правильное.
То, что сейчас, например, в СПЦ «Точка опоры» есть возможность пройти ряд бесплатных консультаций или бесплатных работ терапевтических. С вашей точки зрения, насколько это такое мощное орудие?
Я думаю, то, что в наше время и не только в нашем регионе это мощное орудие может быть абсолютно для любого человека, потому что у каждого можно спросить. Люди, которые обращаются к психологу, как я уже сказала, это здоровые люди. То есть у них нет психических расстройств. они обращаются за тем, чтобы просто наладить свою жизнь. У кого с чем проблемы. Поэтому мощное орудие в том плане, что можно будет посмотреть на свою ситуацию, которая есть, со стороны. Выйти из замкнутого круга, по которому ходит человек уже не один год. Можно ведь ходить по нему, по этому кругу, и со стороны его не видеть. А психолог как раз-таки помогает посмотреть на ситуацию со стороны, на картину целиком и найти пути выхода из каких-то фиксированных состояний, фиксированных сценариев своей жизни.
По вашему опыту, люди любят вешать ярлыки на себя и на других?
Конечно. С одной стороны, это даже неплохо, потому что это значительно снижает уровень тревоги в каких-то сложных ситуациях. Это есть одна сторона. Но когда мы говорим про вопросы осознанности и того, чтобы брать ответственность вообще за свою жизнь, то это может значительно помешать. Надо просто понимать, когда я это делаю осознанно, а когда я это делаю, ну, там, неосознанно. Допустим, у меня есть какие-то предрассудки насчет, ну, людей с теми же психическими расстройствами. Если вот человек им страдал, значит, он автоматически плохой, значит, он опасный. Это и есть, в принципе, стигма. То есть к какому-то определенному понятию мы сразу привносим какой-то негативный контекст и так воспринимаем, не желая разобраться вообще во всей ситуации, которая есть там у того или иного человека.
Нина Иосифовна, тогда давайте разберемся, насколько эти диагнозы ярко проявляются. Если вы говорите, они не мешают людям нормально функционировать, и мы практически можем не замечать, что у человека есть такие проблемы со здоровьем. Что это за люди, что это за диагнозы? Ну, несколько примеров хотя бы, чтобы мы успокоились, что это не сумасшедшие среди нас, это обычные люди.
Вот видите, как вы уже относитесь, сумасшедшие среди нас. Вот это и есть стигма. На самом деле психические расстройства, они делятся условно на две группы. Это невротические расстройства личности, например. Они не очень сильно проявляются. Это вот как пограничное расстройство личности. Вот вы если на человека посмотрите с пограничным расстройством личности, вот познакомитесь с ним, он вам может показаться очень интересным человеком. Mm-hmm. Это часто очень творческие люди, такие рисковые, которые готовы брать как раз-таки на себя ответственность. А есть другая категория расстройств, называются психотические. И вот это как раз-таки люди с психозами, люди, страдающие шизофренией. Кстати, вот депрессия тоже относится к психотическим расстройствам.
Так что нечего приписывать себе вот это заболевание депрессии. Лучше скажите, я устал там, да, или у меня, может быть, синдром хронической усталости или что-то другое.
Лучше вообще себе ничего не приписывать, обратиться к специалисту. Если у вас нет психорасстройств, то их нет. А врачи работают по четким критериям. Никогда, если у вас нет депрессии, врач вам не поставит депрессию или шизофрению, не дай бог. Хотела еще вам привести пример. Во время обучения к нам приезжал тоже врач-психиатр, гештальт-терапевт Василий Ланговой, и он нам читал лекцию по боевой травме. И он проводил очень четкую дифференцировку между посттравматическим стрессовым расстройством и люди, которые говорят про то, что у них посттравматическое стрессовое расстройство.
Вот это точно, я не побоюсь этого слова, модно себе приписывать такое.
Да, то есть люди думают, если они живут в ситуации там, каких-то боевых действий, то у них обязательно есть ПТСР. Нет. У них может быть травма в психологическом смысле. То есть есть какие-то фиксированные паттерны поведения, там какие-то триггеры, да, но, допустим, до расстройства не дотягивает по критериям. И это, конечно, надо выяснять у врача-психиатра.
Тогда какие проявления у ПТСР могут быть, когда мы уже говорим, что это точно такое?
Во-первых, это очень яркие вегетативные реакции организма. Это покраснение лица при запускании того или иного триггера. Или наоборот, человек резко белеет, может упасть в обморок. У него появляется пот, холодный, теплый. В общем, когда у человека происходит вот этот приступ во время расстройства, вы его не пропустите, вы его увидите. Это во-первых. Во-вторых, есть постоянные навязчивые идеи. Человек прокручивает себе в голове те ситуации, из-за которых у него появилось это расстройство. Могут быть навязчивые сновидения. Еще несколько критериев, их обязательно должно быть несколько. То есть, если, допустим, у вас только одна вегетативная реакция, а всего остального сопровождающего у вас нет, то ПТСР у вас нет тогда. Врач-психиатр не может вам поставить такой диагноз. И как раз-таки, если у вас один из этих симптомов, которые вы можете прочитать даже в интернете, в критериях, вы можете обратиться легко к психологу, как здоровый человек абсолютно. Самодиагностикой заниматься очень вредно.
Можно получить болезнь третьего курса, как у молодых врачей, или как описано в книге Джером Джерома, да, «Трое в лодке, не считая собаки», переболел всем вплоть до родовой горячки.
Да, именно так. Когда начинаешь изучать какое-то расстройство, сразу его в себе находишь.
Хорошо, что мы, да, поговорили о таком комплексном проявлении ПТСР, и многие вычеркнули из этого списка своих заболеваний. Нина Иосифовна, нет ли какой-то связи с человеческими суевериями в таком отношении к людям с проблемами психиатрическими?
В принципе, психиатрия как наука очень сильно связана с мистикой с давних времен, можно сказать, с античности. То есть раньше, когда в античности человек болел психическими расстройствами, и такого понятия не было, считали, что в него вселялся демон или бес, потому что вел он себя крайне неадекватно и оторванно от реальности. В 13 веке в Лондоне появилась первая психиатрическая клиника, называлась она Бедлам. Когда мы вот в простонародье говорим, да, это бедлам какой-то, это имеется в виду первая психиатрическая клиника, где к больным относились ужасно. Тогда еще не было такого понятия, как психическое расстройство, но это был, так скажем, госпиталь, в котором за такими людьми ухаживали, хотя это очень громко сказано, и такие люди изолировались от общества. То есть там буквально любые посетители могли быть, заплатить деньги, чтобы прийти и посмотреть на этих людей. То есть отношение было крайне негуманное. Могли над ними издеваться, могли их бить, просто из-за того, что вот некому было за них не постоять, не было такого понятия, как психическое расстройство. То есть если у вас, допустим, какая-то вирусная инфекция, вы берете на работе больничный, да, идете и спокойно лечитесь, вам сочувствуют. А в данном случае людям не сочувствовали, а они становились просто козлами отпущения для общества. И только в 18 веке, когда появилось понятие вообще психического заболевания, к людям начали относиться более гуманно, начали за ними ухаживать. Появилась первая фармакотерапия. И, в общем-то, пытались как-то вот помочь людям. В 20 веке это приобрело более такие масштабные исследования. И начали развивать эту тему уже с точки зрения именно медицины. Появился раздел в международной классификации болезней, психиатрические заболевания, под F они стоят, под значком F. И, собственно, сейчас боремся со стигмой того, что там психически больные люди, они какие-то не такие, изгои, изолированные и так далее, как было раньше. Но оно все равно еще имеет свои какие-то последствия, флёр с прошлых времен.
Почему люди так боятся общения с людьми, у которых есть диагноз, но которые, в общем-то, как мы понимаем, нормальные люди?
Есть, правда, опасные люди в плане расстройств, но для таких людей применяются специальные меры, как и для нормальных, которые совершают преступления. Вот, допустим, если есть какой-то преступник, да, вот он украл у вас что-то, или, допустим, не дай бог, причинил какое-то физическое насилие, для этого кто приезжает? Полиция, правильно?
Ну, да.
И вот для людей с психическими расстройствами тоже есть скорая помощь. Есть отдельные больницы, если говорить про ДНР, это больница в городе Ждановка. Там вот лежат люди, которые совершили преступления с психическими заболеваниями. Так что от этого никто не застрахован и среди нормальных людей. У нас же есть преступники.
Нина Иосифовна, может ли человек, не ставя себе диагноз, понять, что ему необходима чья-то помощь? И лучше, чтобы это были не друзья и соседи, а специалист.
Да, потому что если человек, в принципе, задается вопросом о том, все ли с ним в порядке, то, скорее всего, проблемы большой нет с его психикой. Почему? Потому что, как я уже говорила, делится на две большие группы психические заболевания. Это вот невротические и психотические. И самый главный отличительный критерий этих двух групп – это наличие критики к своему состоянию. Если человек замечает за собой, ой, что-то там, я как-то странно реагирую, или у меня какое-то странное восприятие, что-то вот со мной происходит, это значит, что даже если у него что-то есть, то это невротический уровень, с этим можно работать, с этим можно жить. Просто, ну вот есть некоторые особенности психики, да, появились. С этим можно что-то сделать. Либо проходить психотерапию, либо принимать какую-то, ну, несложную медикаментозную поддержку. А если ваше состояние уже начинает пугать окружающих, если вы отрицаете, что с вами что-то не так, если вот вам родственники говорят, вот ты тут странно себя ведешь, там, я не знаю, паспорт выбрасываешь, берешь кредиты, как-то странно себя ведешь, это я говорю сейчас про манию, да, при биполярном аффективном расстройстве, то это, скорее всего, уже проблема. И таких пациентов приводят именно родственники, там, коллеги, друзья. В домах пишут общее заявление соседи о том, чтобы таким людям оказали помощь.
Вернемся к тем, кто может прийти самостоятельно. Как найти того психолога, который твой психолог?
Как его найти с первого раза? С первого раза может не получиться.
И вот это тоже может людей пугать.
Знаете, наверное, это тоже в какой-то степени стигматизировано, потому что мы ведь когда приходим в какой-то магазин, и там стоит продавщица, которая нам откровенно хамит, но мы, скорее всего, в этот магазин больше не пойдем. Мы пойдем в какой-то другой магазин, хотя это касается покупки продуктов там, питания, бытовой химии или что мы там покупаем, правильно?
Мы же без этого жить-то не можем.
Мы без этого жить не можем, но мы найдем другого какого-то продавца и другой магазин. С психологами, с врачами, со специалистами, с юристами, с любыми вообще профессиями это работает точно так же. Поэтому ничего страшного, если, допустим, вы пришли к психологу, не получилось у вас там настроить какой-то контакт, правильно? Не получилось. Значит, можно обратиться к другому, и если с первым у вас ничего не получилось, это не значит, что психология там сразу плохая, не наука, и что она не помогает. Это значит, что просто, возможно, вы сейчас не у того специалиста, который подходит именно вам.
А есть какие-то схемы, советы, как тогда выбирать?
Я думаю, тут еще очень сильно зависит от подхода, в котором работает психолог. Допустим, если мы говорим про те же расстройства, да, то там лучше применять, конечно, когнитивно-поведенческую терапию, потому что там есть четкие инструкции, что делать. Психотерапевты дают домашние задания, ведут протоколы, то есть относятся более так немножко, я бы даже сказала, с медицинской точки зрения, да. А если говорить, допустим, про другие какие-то направления, все зависит от того, насколько вы-то можете почитать про них в интернете. Есть море просто информации, в зависимости от того, что подходит вам. Если вам нужно какое-то экспертное мнение, то для этого хорош психоанализ. Потому что в этом направлении больше работает с экспертной позицией, то есть вам будут что-то подсказывать. Возможно, если вы захотите советов, будут их давать. Ну, будут немножечко сверху над вами. Если вам интересно именно разобраться в себе, найти там контакт с внешним миром, с людьми, и интересно строить диалог, равные какие-то горизонтальные отношения, в этом, допустим, вам поможет больше гештальт-терапия. Если вы человек творческий, то есть такое направление, как психодрама, то есть там вам будет интереснее. Информации в интернете очень много на этот счет. Вы можете попробовать разное и подобрать своего специалиста из того подхода, который вам конкретно подходит.
То есть шаг первый – это изучить вот то поле психологов, да, которые на данный момент существуют.
Да, как и во всем остальном, как и в продуктах питания и в одежде мы ищем что-то более качественное, что-то более подходящее именно нам. Кто-то любит больше рыбу, кто-то любит мясо и ищут именно ту компанию, ту фирму, которая его будет устраивать. Тут работает все точно так же, поэтому тут, мне кажется, стигма тоже будет неуместна.
Есть еще такое понятие, как групповая терапия, и тут тоже у нас много к этому разных определений, да, кто-то очень боится, потому что не хочет обнажать свою душу перед большим количеством людей, аргументируя тем, что наш город не такой уж и большой, все может стать о тебе известно. Что здесь на самом деле происходит? У вас ведь, да, есть опыт работы и вот в данном направлении.
Я думаю, это тоже зависит от конкретного человека. Если он не хочет проходить групповую терапию, никто не будет его заставлять это делать. Тут вопрос в запросе. Если, допустим, запрос клиента касается какого-то очень тонкого, я не побоюсь этого слова, интимного характера в плане того, что не хочется придавать этому огласке, может быть, оно и не надо, то тут лучше, конечно, работает индивидуальная терапия. В принципе, индивидуальная терапия хороша именно как знакомство с психологией в принципе. Потом постепенно в ходе работы, возможно, вы захотите попробовать групповую терапию. Групповая хороша, если у вас есть запрос на какую-то социализацию, если у вас мало общения, нет друзей, если вы не знаете вообще, как себя чувствовать в обществе. Есть же люди социофобы, которые боятся, чтобы на них как-то не так посмотрели, ну, как-то себя неуютно чувствуют. Для подростков очень хорошо, потому что это как раз-таки тот этап в жизни, когда человек именно учится жить в социуме, как полноценный гражданин, человек, личность, и пробовать себя среди других людей. Я думаю, вот с такими запросами лучше, конечно, на групповую ходить. Все зависит от смелости клиента, от его готовности к каким-то изменениям.
Ну и потом же можно слушать истории других людей, и в какой-то момент ты поймешь, что эта история и про тебя.
Да, я думаю, этот аспект тоже очень важный. Разделять какие-то переживания с людьми со схожими ситуациями – это очень мощный такой терапевтический компонент. И чем еще хороша групповая терапия? Тем, что на вашу историю разные люди будут откликаться абсолютно по-разному. Чем мне больше нравится групповая терапия? Это тем, что ваше восприятие, ваш кругозор на то, что у вас происходит в жизни – он становится просто огромным, объемным. Вот это, знаете, когда мы смотрим на какую-то объемную фигуру, и она нам кажется простой в плоскости, но когда мы смотрим на нее чуть-чуть там под светом, под другим ракурсом, там как-то по-другому тень падает, уже она кажется более объемной, более красивой, наполненной, целостной. То есть самое главное, то, к чему стремятся в принципе все подходы в психологии, это к тому, чтобы человек максимально целостно мог относиться к себе, к тем ситуациям, которые с ним происходят.
Я знаю, что сейчас есть даже группы, которые объединяют людей с аналогичными проблемами. Это, например, когда идет речь об утрате близкого человека, да, или это жены участников СВО. То есть здесь очень важно, чтобы люди друг друга понимали.
Да, в социально-психологическом центре «Точка опоры» как раз-таки такие группы есть и для жен погибших военнослужащих, и для семей погибших военнослужащих, и для самих военнослужащих, потому что вот нашим участникам СВО, которые на передовой или в тылу, но все равно имеют непосредственное отношение к военным действиям, часто не хватает именно, чтобы их понимали, в каких условиях они находятся, потому что как бы сильно мы не любили наших мужчин, защитников, мы не всегда, правда, можем их понять так, как их может понять там соратник или тренер, который тоже бывал на СВО, например. Это очень важно. Это касается не только именно военных действий участников СВО, ну, допустим, там матери, которые родили ребенка. Тоже мало кто может понять этих женщин, кроме самих таких женщин. Как бы не рожавшая женщина вряд ли поймет, мужчина тем более вряд ли поймет. Женщина постарше, у которой это было давным-давно, может и обесценить твой опыт и эти переживания. Так что, в принципе, вот на такие острые запросы, я думаю, полезно тематические группы собирать. Называется тематическая группа.
Нина Иосифовна, в заключение нашего разговора хочу у вас спросить, что для психолога и врача-психиатра означает ответственность перед собой?
Это значит вовремя обратиться за помощью, когда вы видите какие-то проблемы в своем состоянии, во взаимоотношении с другими людьми, на работе, в семье. Не обвинять окружающий мир, государство, коллег, любимых в том, что происходит у вас в жизни, а задаться вопросом, а что же я делаю для того, чтобы моя жизнь была такой, какая она есть сейчас, которая меня не устраивает, и обратиться за помощью, если это бытовые какие-то моменты, вопросы, то к психологу, если вы здоровый человек. Если чувствуете, что что-то не так с моим здоровьем с точки зрения психики, обратиться к врачу-психиатру, и вам помогут. Есть пути.
Нина Иосифовна Теплицкая, врач-психиатр, гештальт-терапевт, психолог социально-психологического центра «Точка опоры», проводила сегодня сеанс у психолога. Наша программа завершается, а записи программ вы можете найти на страничке радиостанции, в социальной сети ВКонтакте, в Телеграм-канале и, конечно, в Максе.
Сеанс у психолога на Радио Республика.